Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Сегодня у нас новая глава. Она называется «Ахареймот. После смерти». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айкман. Здравствуйте. Мы перешли к новой главе. «После смерти» — это говорится вообще, как я понял, после смерти сынов Аарона. Надава и Авиу.
Да.
Очень она, знаете, такая судьбоносная какая-то, именно после смерти.
Ну, потому что они сделали как бы прегрешение большое, за что были умертвлены, как бы земля их поглотила.
Да.
И теперь, а что же происходит как следствие этого?
То есть какие-то точка переворота это была какой-то?
То есть мы должны вообще понимать, что все, что происходит, это происходит исправление. Говорится о внутренних свойствах человека, которые подлежат исправлению. Все абсолютно.
Да.
Есть такие, которые режут и потом съедают. Есть такие, которые сжигают, есть такие, которые топят, есть которые душат.
Закапывают,
да,
обкладывают.
Да, в общем, тысячи всяких возможных вариантов есть борьбы с эгоизмом, с эгоистическими желаниями человека. Они выражаются вот в таких вот как бы внешних действиях, хотя это не внешние действия, это внешних образах, угу. В таком лексиконе, что страшно становится. Вот. И как и Аарон, это одно из наших внутренних свойств, причем очень высокое, также его сыновья, они были еще и выше Аарона. Да. То есть сын – это следующая ступень, более высокая. Как вот есть Раби Шимон, Рашби, который написал книгу «Зоар». И там же фигурирует его сын.
Элиэзер.
Да. И этот Элиэзер, он обычно, Раби Шимон говорит о исправлении человека – а Элиэзер говорит об исправлении всего мира. То есть это следующая ступень. Сын всегда является следующим за отцом. Угу. Более высшим. Не следующим за отцом. Он следует за отцом, но продолжает впереди, далее за отцом. Угу. Так вот, Аарон – это очень высокая ступень отдачи и любви. Поэтому называется Коэн. И у него два сына. Надав и Авиу, то есть две ветви исходят от него. И обе эти ветви, соединившись между собой в человеке, они считают, что могут сделать исправление, что называется, воскурить там фимиан, я не знаю, как называть, в общем-то, особое благовение.
Со своим огнем войти.
Со своим огнем войти в это. Но это невозможно еще до полного исправления. Mm-hmm. Поэтому это свойство в человеке должно быть пока умерщвлено, скрыто, не использовано. Потому что значит войти со своим огнем? То есть, когда человек уже может сам действовать на свойстве отдачи. Mm-hmm. То есть, получать ради отдачи. Взаимодействовать со светом хухма. Он как бы сам становится излучателем света. А этого невозможно до входа в Эрец Исраэль.
То есть пока не время было?
Нет.
Они опередили время?
Да.
И вот после их смерти, как мы говорим, Творец рассказывает Моше о законах, которые необходимо выполнить Аарону. Угу. Вот, собственно, об этом глава. Здесь рассказывается, как возлагать жребий на двух козлов. Здесь рассказывается, как отпустить одного козла в пустыню Казазелю, а одного умертвить.
Что называется козел отпущения?
Да, вот мы об этом пройдем, поговорим. Это очень интересно. Козла отпущения, я помню песню Высоцкого, так оказывается, есть этому предтеча.
Как предтеча? Это источник.
Источник, да. Потом говорится о запрете производить заклание животного, не принеся его затем ко входу в шатер собрания. Говорится не ходить путями египтян, и говорится также о запрещении всех кровосмесительных связей.
Да.
Ну, это глава достаточно такая емкая, интересная. Я выбрал буквально одну цитату из книги «Зоар» по поводу этой главы. Написано так. «После смерти сыновей Аарона упрашивал Моше Творца о милосердии. Сказал он, если живущие в мире совершат возвращение к тебе, кем они будут благословляться? Ответил ему Творец, мне ты это говоришь? Скажи Аарону, брату своему, ведь ему поручены благословения наверху и внизу, потому что он является основанием для достижения милосердия».
То есть, в принципе, контакт с Творцом происходит через такую ступень, через такое свойство в человеке, которое называется Коэн, Аарон. И, а благословение – это значит нисхождение высшего света для исправления человека. Так вот, каким образом этот свет может нисходить? Конечно, через вот эту субстанцию. То есть, через эту иерархию. По-другому быть не может.
То есть поэтому и говорилось, что это после смерти произошло как бы следующих его ступеней. Mm-hmm. И говорилось, если живущие в мире совершат возвращение к тебе, mm-hmm. то они должны через Коэна только проходить.
Конечно, никакого... да, иначе нельзя никак.
Иначе произойдет, как с его детьми, да. которые сами пошли.
Абсолютно точно.
Понятно. Ну, начнем эту главу. Начинается она со входа в святилище. И говорил Бог, обращаясь к Моше, после смерти двух сыновей Аарона. Когда они предстали перед Богом и умерли. И сказал Бог, обращаясь к Моше, скажи Аарону, брату твоему.
То есть предстали перед Богом и умерли, то есть сравнили свои свойства, свои действия с уровнем Творца и отменили их. Увидели, что это невозможно.
Угу. Это и называется, что они умерли. И сказал Бог, обращаясь к Моше, скажи Аарону, брату твоему, чтобы не во всякое время входил он в святилище за завесу и не приближался к крышке, покрывающей ковчег, дабы он не умер, ибо в облаке явлюсь я над крышкой. То есть тут прямо все, чтобы он, здесь говорится, не во всякое время входил в святилище.
То есть не во всяком состоянии.
Это говорится.
Да, потому что время – это состояние, нет времени в духовном. Это не как крутится там небесное светило, вокруг нас определяет день, ночь и годы.
То есть, когда в нем, как вы говорите, когда в нем уже определено одно желание, желание отдачи, все
не
отделены.
В любом состоянии да. он может приблизиться ко мне. То есть, только тогда, когда находится в четком подобии свойств.
Это те все предыдущие главы мы уже начинаем вспоминать, когда отложены все желания, мешающие, все эгоистические, очищены, дома и сам человек, он тогда может ходить.
Да.
Ага. И дальше говорится вот... и не приближался бы к крышке, покрывающей ковчег, чтобы не умер, ибо в облаке являюсь я над крышкой. Да. Что это такое, вот эта крышка и облако?
Сам ковчег – это свойство бины. Это высшее свойство, которое построено полностью на отдаче. Выше его только уже свойство любви. Так вот, явление Творца, оно происходит в свойстве отдачи. Свойство отдачи само по себе – оно генерирует свойство скрытия. Потому что если я хочу отдавать, значит, я ничего не хочу получать.
Да.
Даже результат своего действия. То есть, если я действительно работаю на отдачу, мне совершенно не важно, что мне будет от того, что я отдаю. Я только хочу в одну сторону отдать. И получается, что в итоге... ничего не остается, кроме того, чтобы работать в скрытии. То есть я скрываю себя, и тогда Творец приближается ко мне. Я раскрываю себя, то есть свои свойства, то есть желаю получить что-то от этого. Творец отдаляется от меня. Точно по формуле подобия свойств. Он полная отдача, я полное получение. Насколько я могу выстроить в себе тоже свойство отдачи. В такой мере мы сближаемся с ним. Поэтому приближаться надо к крышке, к экрану, угу. которая скрывает все.
Крышка – это экран.
Да. И приближаться к ней можно только лишь тем, что ты все время генерируешь в себе свойства отдачи и ставишь себя во все более подобие свойству, общему свойству отдачи и любви, чем является Творец. Угу. Потому что сказано, возлюби ближнего как себя, я Бог. То есть это равноценные вещи. Возлюби ближнего как себя, равно я Творец, я Бог. Вот когда человек работает так на свойство отдачи с окружающим миром, тогда он и раскрывает Творца. И Творец приближается к нему в облаке, в скрытии. Но это скрытие, оно уже эманирует из себя взаимные свойства с человеком. Это уже своего рода контакт.
Почему он появляется в облаке над экраном, над крышкой?
Над экраном и между двумя этими крувим.
Да, ангелами, как
да,
говорится.
Да. То есть между двумя свойствами в третьей линии, в средней линии. Mm-hmm. Когда ты работаешь и со свойством получения, твоим исконным свойством, и со свойством отдачи, которое ты получил. Когда ты работаешь между ними, над своим эгоизмом, над всеми своими желаниями. Вот тогда ты и таким образом создаешь условия для раскрытия Творца. Он оседает в тебя. он наполняет тебя, вот как облако наполняет долину. Вот так вот Творец наполняет человека, душу человека. И происходит постепенное раскрытие Творца в человеке. Причем раскрытие Творца в человеке, оно происходит в человеке. Угу. Это не так, как нам кажется, что мы видим, мы чувствуем что-то вне себя. Мы чувствуем это внутри себя. Угу. То есть мы меняемся, и наши новые свойства и качества, они дают нам ощущение соединения с Творцом. Раскрытие Творца и единение с Творцом, ощущение его в себе, это одно и то же действие. Угу. Оно не может произойти вне тебя, оно только в тебе. Поэтому наука Каббала называется внутренней Торой. А о Торе говорится как о вкусах Торы. То есть ты должен это внутри себя ощущать, как определенного вида вот наполнения, знанием, постижением, ощущением бесконечности, вечности, гармонии и так далее.
Ну, очень понятно, кстати. Вот эти два крувим, как бы два ангела определяют, это правая и левая линия, да? И вся работа между ними.
А вся работа между
ними. Над экраном в облаке.
Да.
Вот.
Да, эти две линии даются сверху. Угу. Творец указывает «сделай», угу. А третью линию ты должен делать сам.
Красиво. То есть именно «сделай», поэтому они являются посыльными ангелами, да. Как бы. Пойдем дальше. Ну вот мы приблизились к этим двум козлам таинственным. И возьмет двух козлов и поставит их перед Богом у входа в шатер откровения. И возложит Арон на обоих козлов жребий. Жребий один для Бога и жребий другой для Азазеля. И приведет Арон козла, на которого выпал жребий для Бога, и принесет его в грехоочистительную жертву. А козла, на которого выпал жребий для Азазеля, пусть оставит живым перед Богом, чтобы совершить через него искупление, отправив его к Азазелю в пустыню. Угу. Что это такое за два козла? Что такое жребий возложить на козлов?
Это та же внутренняя духовная работа человека по выявлению в себе всевозможных свойств, их анализу. И выявлению, что можно исправлять, а что нельзя. На что у меня есть силы. То есть сил вообще-то у меня нет никаких. Есть только возможность просить у Творца. Ну, я попрошу. Это не годится, я попрошу. Могу ли я на самом деле попросить избавиться от таких свойств? Не просто вот, ну, я прошу, избавь меня. А это должно быть очень внутреннее... очень внутреннее... переработано в человеке, очень серьезно, осознанно. Он должен это все переживать как свое личное. Он не может сказать, я хочу это исправить или это исправить. Ты можешь попросить исправить такие свои свойства, которые тебе очень-очень дороги, очень дороги. От которых ты не можешь никак избавиться. Ты ни в коем случае не хотел бы расставаться с ними, как вот со своим младенцем, допустим, мать. Представляешь, какое вообще состояние. И когда они в состоянии человек сам именно избавиться от этого, вот тогда он еще и просит Творца. Причем просит Творца, чтобы Творец избавил его от этого не ради себя, а для полной отдачи себя другим. Причем избавляться, ну, это он жертвует, допустим, как своего ребенка маленького. Может, с этим можно сравнить жертвоприношение. Это действительно жертва, которую приносит человек.
Самое близкое.
Самое близкое. То, что он не в состоянии был бы сделать. И он поднимается на такой уровень, когда он просит, чтобы это сделал Творец, потому что он не в состоянии. Это, ну, вещи, которые, они выявляются в течение долгого периода. Человек проходит очень серьезное состояние внутреннее. Он взвешивает в себе все возможности, правильно ли это или неверно он делает, как может он поступиться с этим и так далее. Это не, мы говорим об этом как о каких-то вещах, само собой, может быть, разумеющихся. На самом деле это очень, очень, это невероятно, короче говоря. Просто невероятно, не просто сложно. Так вот, в итоге происходит такое разделение в человеке этого свойства эгоистического, когда одно, он действительно часть, он может отдать Творцу, а часть не в состоянии. И вот эти вот есть как бы два этих козла.
Один, которого он может.
Один, который он приносит в жертву,
да.
А второго отпускает. Не может. То есть он пока отдает это как бы... Ну, отпускает его. Это очень трудно объяснить, что значит ля-за-зель, что-то нечистым силам и так далее. То есть это грань, когда, которая вообще определяется на каждой ступени. И она необходима для того, чтобы двинуться вперед. Именно отталкиваясь от этого нечистого козла, и принося в жертву чистого, так человек всегда движется вперед. Наше движение всегда построено на двух составляющих. От чего-то я отталкиваюсь и к чему-то приближаюсь. То есть оттолкнуться от этого, от этих желаний, отказаться от них, не работать с ними никак, не наслаждаться ими, не реализовывать их, для меня... намного труднее, чем приносить в жертву вторую половину желаний. То есть я хочу сказать, что работа человека по выявлению движения, как двинуться вперед с этими вот двумя... сначала надо определить, какие желания двигают меня вперед, и которые, с какими я должен расстаться. Я должен как бы в пустыню их отбросить. В сторону, где я совершенно ими больше пользоваться никогда не буду. А они очень мне дороги. Я благодаря им существую. Они наполняют меня. Как я могу расстаться с ними? И вот здесь происходит такое, такое движение внутри человека. Очень трагическое, я бы сказал. Он должен оттолкнуться от предыдущих желаний. Это называется отправить их в пустыню.
Нечистые эти.
Нечистые, да. Он должен проанализировать в себе, какие же чистые, и все их исправить на свойства отдачи и любви. Это значит принести их в жертву. Очень непростое действие. Но это выявление, постоянное выявление в себе, вот такого движения вперед, оно проявляется в результате серьезного анализа. Очень непростого. Ну, то есть, это человек в нашем мире практически не находится в таких состояниях, как загнанный в угол, когда ты не знаешь, что делать, и как, и куда, и как. Только в таких состояниях давления ты можешь прийти к выявлению вот этих желаний, свойств, к этому анализу, к разделению их между собой. И когда уже они будут полностью отсепарированы, тогда уже определить, какие же из них являются ягненком для приношения в жертву, и какие являются ягненком для...
Козлом.
Козлом, ну, неважно, для этого самого.
Отправления его в пустыню.
Да, для того, чтобы не использовать это больше.
Ну, может быть, сейчас...
То есть пустыня – это потому, что ты не можешь с ним ничего сделать.
Это поэтому отправляется
в пустыню. Не можешь с ним никак работать. Эти желания настолько большие, ты с ними должен расстаться. Настолько огромные, что работать правильно с ними на отдачу ты не можешь.
Ну, вот, может быть, еще что-то проявить.
Пожертвовать этим ради Творца еще не можешь.
Не можешь. Вот, может быть, сейчас что-то еще проявится, потому что дальше еще продолжается немного разговор об этих желаниях. Ну, то есть тут говорится о том, что никто не должен войти в ковер, быть в шатре откровения, когда Арон входит туда для искупления. И дальше он, когда выходит к жертвеннику, он начинает окрапливать, да, кровью все углы жертвенника.
В четыре угла, да.
В четыре угла, вот здесь говорится, и обмажет ею возвышение по углам жертвенника со всех сторон, и окропит его кровью пальцем своим 7 раз, и очистит его от нечистоты сынов Израиля, и осветит его. И дальше снова возвращается он к этим же желаниям, к этому вот этому оставшемуся козлу искупления живому. И закончив очищение святилища и шатра откровения и жертвенника, подведет он козла живого, и возложит Арон обе руки свои на голову живого козла, и исповедуется над ним во всех провинностях сынов Израиля, и во всех преступлениях их, и во всех грехах их, и возложит их на голову козла, и отошлет его с нарочным в пустыню, и понесет на себе козел все провинности их в страну обрывов. Так отправит он козла в пустыню. Человек же, который отводит козла к Казазелю, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое в воде, и затем может войти в стан». То есть тут целая такая история. Тут говорится, очень работа над этими желаниями, которые он отправляет, она очень такая, вот то, что вы сейчас говорили, она очень такая настоящая работа Коэна.
Она очень высокая работа, и это...
И только Коэн, оказывается, это может сделать.
Выявление, да, выявление очень серьезное всех наших свойств, желаний, побуждений, разума, мыслей. Это тяжелая очень работа. С чем мы можем работать на отдачу и любовь к ближнему, а с чем нет? Угу. Все только относительно этого выявляется. И здесь человек находится действительно в очень непростых выявлениях того, что происходит.
То есть мы должны и здесь достичь уровня Коэна для того, чтобы разделить эти же...
Каждый из нас.
Каждый из нас.
Да, это не говорится о ком-то. Тора обращается к одному человеку. Только об одном человеке
это не говорится. Кто-то за меня это будет
нет,
делать.
Нет, я включаю в себе все эти действия, весь мир включен в меня, и я в себе должен отградуировать, выделить в себе все вот эти части, о которых здесь говорится. Я не говорю о мире, просто о мире. Я говорю о том, что я в себе из своих исправляющихся желаний должен постепенно построить. Выхожу я как человек, который желает достичь смысла жизни из Вавилона. И я иду и выявляю в себе все свои желания, все свои мысли, все свои побуждения в землю Кнаан. А затем мое состояние, когда эта земля Кнаан, оно начинает внутри бурлить и затаскивает меня в омут эгоистически. Это значит, что я спустился в Египет. И потом в Египте я из себя вырываюсь, я не знаю, каким образом вырваться все время вперед. И все время направление это только к возлюби ближнему. И затем в итоге, что к чего я достигаю, когда я начинаю воевать вот так вот сам с собой, со своим эгоизмом фараоном и со своим альтруизмом Моше и Аароном. Что я в итоге постиг? Выхожу в какую-то пустыню, вдруг в какую-то пустоту. И что в этой пустоте? А в пустоте мне говорят, собери все свои желания, которые ты считаешь, что сможешь идти вперед. Если все они могут быть собраны тобой вместе, тогда ты можешь начать получать на них какой-то высший свет. И этот высший свет поведет тебя вперед. Ты сможешь двигаться в этой пустыне. И вот я уже прохожу в эту пустыню, сейчас мы идем по ней. Самое главное, это вот это... Маленькое побуждение, которое было у меня в Вавилоне, которое постепенно обрастало огромным эгоизмом, которое сейчас начинает в пустыне только начинать исправляться. Вавилон – это как бы зачаток, как бы мысль всего лишь, цель. Эгоизм, который во мне возник, это египетское изгнание, 400 лет. Да? Вот. То есть, а теперь в пустыне, это я работаю с этим эгоизмом огромным, четырехступенчатым, я с ним работаю над тем, чтобы привести этот эгоизм в состояние, ну, не отдачи и любви, а вначале к нейтральному состоянию. Я не хочу быть в нем, внутри эгоизма, я хочу быть над ним. И вот эти вот выявления все... моего отношения к этому эгоизму. Какой, вот он как огромный шар этот, черный. Что я могу из него осветлить под воздействием света? Еще какой-то ломтик, еще ломтик. И так постепенно, это и есть 40, лет движения в пустыне. И каждый раз я выявляю такие вещи, они многогранные, они не просто «да» или «нет». Есть такие, с которыми я могу сказать «да», вот эти желания я сейчас выявил, новые, на каком-то этапе пути моего в пустыне, что я могу с помощью их быть над ними совершенно, чтобы никакие их наполнения эгоистические меня не тревожили. И в них начинает проявляться свет и такие наслаждения, а я выше их. Угу. Только на отдачу, вне себя. Угу. Есть такие, которые я знаю точно, что с ними я не справлюсь. И тогда я отсылаю их вот в пустыню как бы. То есть я еще не строю из этой пустыни дом свой, свое общежитие. Не могу еще. Часть моего эгоизма остается пустыней.
Очень красиво. То есть получается, что все это мое движение сейчас, после выхода из Египта, после ощущения всего моего эгоизма до Эрец Исраэль, куда я двигаюсь вот в этот период, вот в этом разделении, отделении, как вы говорите, работе над, над эгоизмом, да?
Да?
То есть дальше уже, когда он войдет в Эрец Исраэль, когда я вхожу туда, я уже начинаю работать с тем, что я откладывал, так получается, да? Это как раз будет моя работа. Жалко заканчивать, но у нас время нашей передачи закончилось, но глаза в глаза еще продолжаются, есть очень много интересного. Дорогие друзья, будьте с нами и дальше. Мы... Будет очень интересно.
Будем двигаться в пустыне.
Будем двигаться в пустыне. До свидания.